Сперва понадобились оборотные средства. Их пришлось взять из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег в республике не было. «Ничего», — утешал он строителей, — «запомните, с этой минуты вы будете только получать». Александр Иванович верхом на лошади проинспектировал ущелье, где уже возвышались бетонные параллелепипеды будущей станции, и одним взглядом оценил живописность порфировых скал. За ним на линейке прикатили в ущелье фотографы. Они окружили строительство с уставчатыми голенастыми штативами, спрятались под черные шали и долго щелкали затворами. Когда все было заснято, один из фотографов спустил шаль и рассудительно сказал: «Лучше, конечно, было бы строить эту станцию левее, на фоне монастырских руин. Там гораздо живописнее». Для печатания открыток решено было как можно скорее выстроить собственную типографию. Деньги, как и в первый раз, были взяты из строительных средств. Поэтому на электрической станции пришлось свернуть некоторые работы. Но все утешались тем, что барыши от нового предприятия позволят нагнать упущенное время. Типографию строили в том же ущелье напротив станции. И вскоре, неподалеку от бетонных параллелепипедов станции, появились бетонные параллелепипеды типографии. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпичи и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. Затем легкий переход через ущелье совершили и рабочие. На новой постройке больше платили. Через полгода на всех железнодорожных остановках появились агенты-распространители в полосатых штанах. Они торговали открытками, изображавшими скалы Виноградной республики, среди которых шли грандиозные работы. В летних садах, театрах, кино, на пароходах и курортах барышни-овечки вертели застекленные барабаны благотворительной лотереи. Лотерея была беспроигрышная. Каждый выигрыш являл собою открытку с видом электрического ущелья. Слова Корейка сбылись. Доходы потекли со всех сторон. Но Александр Иванович не выпускал их из своих рук. Четвертую часть он брал себе по договору. Столько же присваивал, ссылаясь на то, что еще не от всех агентских караванов поступила отчетность, а остальные средства употреблял на расширение благотворительного комбината. «Нужно быть хорошим хозяином», — тихо говорил он. «Сначала как следует поставим дело, тогда-то появятся настоящие доходы». К этому времени экскаватор «Марион», снятый с электростанции, рыл глубокий котлован для нового типографского корпуса. Работа на электростанции прекратилась. Строительство обезлюдело. Возились там одни лишь фотографы и мелькали черные шали. Дело расцвело, и Александр Иванович, с лица которого не сходила честная советская улыбка, приступил к печатанию открыток с портретами киноартистов. Как водится, однажды вечером на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и задал стрекача. Сказал председатель, ковыряя палкой в трещинах фундамента. «Где же электростанция?» Он посмотрел на членов комиссии, которые, в свою очередь, сказали: электростанции не было. Зато в здании типографии комиссия застала работу в полном разгаре. Сияли лиловые лампы, и плоские печатные машины озабоченно хлопали крыльями. Три из них выпекали ущелье в одну краску, а из четвертой, многокрасочной, словно карты из рукава Шулера, вылетали открытки с портретами Дугласа Фербенса в черной полумаске, на толстой самоварной морде, очаровательной Лео де Путти и славного малого с вытаращенными глазами, известного под именем Монти Бенкса. И долго еще после этого памятного вечера в ущелье под открытым небом шли показательные процессы. А Александр Иванович прибавил к своему капиталу 500 000 рублей. Его маленькие злые пульсы по-прежнему нетерпеливо бились. Он чувствовал, что именно сейчас, когда старая хозяйственная система сгинула, а новая только начинает жить, можно составить великое богатство. Но уже знал он, что открытая борьба за обогащение в советской стране немыслима. И с улыбкой превосходства он глядел на одиноких нэпманов, догнивающих под вывесками «Торговля товарами комвольного треста Б.А. Лебедев», «Парча и утварь для церквей и клубов» или «Бакалейная лавка Х. Робинзон и М. Пятница». Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лебедева, и Пятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон». Корейка понял, что сейчас возможна только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу. Все, на чем государство теряло, приносило ему доход. Он прорывался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч. Он торговал хлебопродуктами, сукнами, сахаром, текстилем, всем. И он был один, совершенно один со своими миллионами. В разных концах страны на него работали большие и малые пройдохи, но они не знали, на кого работают. Корейка действовал только через подставных лиц и лишь сам знал длину цепи, по которой шли к нему деньги. Ровно в 12 часов Александр Иванович отодвинул в сторону контокорректную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репу и, чинно глядя перед собой, съел ее. Потом он проглотил холодное яйцо всмятку. Холодное яйцо всмятку — еда очень невкусная, и хороший веселый человек никогда их не станет есть. Но Александр Иванович не ел, а питался. Он не завтракал, а совершал физиологический процесс введения в организм должного количества жиров, углеводов и витаминов. Все геркулесовцы увенчивали свой завтрак чаем. Александр Иванович выпивал стакан кипятку в прикуску. Чай возбуждает излишнюю деятельность сердца, а Корейка дорожил своим здоровьем. Обладатель 10 000 000 походил на боксера, расчетливо подготовляющего свой триумф. Он подчиняется специальному режиму, не пьет и не курит, старается избегать волнений, тренируется и рано ложится спать. Все для того, чтобы в назначенный день выскочить на сияющий ринг счастливым победителем. Александр Иванович хотел быть молодым и свежим в тот день, когда все возвратится к старому, и он сможет выйти из подполья, безбоязненно раскрыв свой обыкновенный чемоданишко. В том, что старый вернется, Корейка никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма. И чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за пределы 46-рублевого жалования, которое получал за жалкую и нудную работу в финсчетном отделе, расписанном менадами, дриадами и наядами.